Давайте еще помолимся Богу. Большая благодарность Тебе, Господи, за время, которое мы имеем. Я испытываю счастье, что мы можем рассуждать над такими истинами. И для кого-то они могут казаться не очень практичными, не очень жизненными. Но я благодарен Тебе, что Ты собрал такую группу людей, которые любят истину и хотят в ней расти и углубляться в нее. И поэтому можем даже таких вопросов и сложных, и, может, кажется, не очень близких жизней, можем разбирать, и это нас созидает. Большое Тебе спасибо за все, что мы имели в этот день. И, пожалуйста, благослови этот остаток времени, который у нас есть. Аминь. Друзья, еще раз хочу подчеркнуть, наверное, вы это понимаете, что мы делаем определенного рода обзор, то есть мы не очень глубоко сейчас разбирали, скажем, там, кальвинизм или такую другую немножко позицию. Но если это рождает в нас размышления, вопросы, это хорошо. Мы как-нибудь еще это изучим на третьем уровне нашей школы. Давайте прочитаем одну или две, точнее, статьи. И на этом мы закончим сегодня. В приложении на странице 72. В приложении я поместил две статьи, которые написал мой друг, и он как-то был здесь, он делился своим свидетельством, Андрей Мурзин. И мы вместе с ним учились в семинарии, потом он еще поехал в Америку и продолжал там учиться. Называется статья «Детская болезнь левизны в кальвинизме». Это что-то там еще из компартии, там была какая-то левизна. Иаков 3.13. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Вот и суть кротости здесь. «Сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, и он добавлю, а я Кальвинов. Вы замечали, что маленький ребенок не может одновременно думать о многом. Малыш не в состоянии удерживать в своем детском умишке большие глобальные темы. Он не может помнить сразу о нескольких вещах. Если его внимание обращено на какое-то дело или игру, то он автоматически забывает обо всем остальном. Его мозг еще недостаточно развит или натренирован для того, чтобы мыслить абстрактно, чтобы охватывать сразу большие информационные картины со многими взаимодействующими элементами, такой сложный мир воспринимать. Подобное происходит и с христианами, особенно с теми, которые не достигли духовной зрелости. Духовным малышам больше свойственно находить в Библии какую-то важную тему, хвататься за нее и делать ее центром всей своей христианской мысли. Дай Бог, если только временно они это испытывают. При этом тема может быть вполне правильной и даже очень важной, но поскольку она затмевает для такого человека все остальное, не менее важное и правильное, часто получается очень нездоровый дисбаланс. Дедушка Ленин был прав в своей знаменитой фразе про детскую болезнь левизны. Незрелым людям свойственно впадать в крайности, другими словами. Им трудно занять сбалансированную позицию, найти золотую середину. Так обстоит дело и с кальвинизмом. Да, Библия действительно учит о всевластии и величии Бога, о предопределении, о том, что спасение – это прежде всего незаслуженный Божий дар, об уверенности в спасении и так далее. И очень важно учить об этом, особенно перед лицом законничества, недостатка понимания благодати Божьей, распространенного в нашем народе, понятие о зарабатывании спасения добрыми делами. Но разве Библия говорит только об избрании? Разве в Писании, тут под избранием он специфическое, подразумевается избрание, ну или хотя только об избрании, разве в Писании уделяется столько внимания этим темам, как в мышлении некоторых кальвинистов сегодня? Вы понимаете, да, мы учились в семинарии, он после этого учился, написал эту статью, то есть мы разные там рассуждения, какие-то баталии были. Братья мои возлюбленные, нельзя выпячивать только одну какую-то истину Библии, а все остальные замалчивать или пытаться подогнать под одну. Слово Божье все-таки говорит о свободном выборе и ответственности человека. Матфея 23:37, Деяния 7:51. О Божьей всеобщей любви и искуплении общем. О необходимости христианину пребывать твердо и непоколебимо в вере и не отпадать. Колоссянам 1:23. Скажите честно, когда вы в последний раз проповедовали по таким текстам Писания, причем не пытаясь подогнать их под кальвинизм, а подчеркивая их главную цель – предостеречь людей от ложной уверенности в своем положении? То есть он реагирует на ситуацию, определенную в этом письме, ситуацию, в которой такой нездоровый кальвинизм проявлялся. Давайте вспомним историю развития кальвинизма. При каких обстоятельствах появилось пресловутые 5 пунктов? Они не родились в богословски мирной обстановке. Никто не взялся за перо и не сказал ни с того ни с сего. А давайте сформулируем наши богословские взгляды. Формулировки Дортского синода были защитой, реакцией на влияние арминианства, которое, оказалось, подрывало понятие о спасении только благодатью. То есть есть две крайние позиции, ну или как крайние, вот две позиции, которые противоборствуют. Кальвинизм, арминианство. Кальвинизм больше подчеркивает акцент на всевластии, на богоцентризме и на полной неспособности человека спастись и на полном всевластии Бога в спасении. Арминианство, наоборот, подчеркивает арминианство от слова «арминий». Был такой Арминий, который сформулировал свои 5 пунктов сначала. И кальвинизм отреагировал на эти 5 пунктов своими 5 пунктами, чтобы прояснить, защитить свою веру. Вот Арминий, он очень невероятно, не по-библейски выпячивал роль человека. Роль человека в спасении, его недостаточное понимание библейского учения, его мертвости во грехе, его неспособности себя спасти, его безысходности. И поэтому под таким давлением, таким образом атаковалась благодать Божья. То есть человек может заявлять спасение по благодати, а потом много-много говорит о спасении, ну, о делах и о том, как это самое важное, о сохранности спасения делами и праведностью и так далее. И получается, благодать уже не есть благодать. Благодать очень маленькая, что-то там сыграла роль, а здесь, в общем-то, акцент на человеке стоит. И кальвинизм возник в ответ на это. Это не Кальвин сформулировал 5 пунктов, это уже его какие-то праученики. Кальвин сформулировал... как минимум 3 книжки «Наставления в вере», такие толстые и большие. 5 пунктов это я говорил, это упрощенный, очень мелкий взгляд. Формулировки Дортского синода были защитой, реакцией на влияние арминианства, которое, казалось, подрывало понятие о спасении только благодатью. Поэтому неудивительно, что в своем благородном стремлении оградить людей от опасного заблуждения братья в Дорте немного заехали, на взгляд Андрея и на мой взгляд тоже, в противоположную крайность. В очередной раз сработал принцип маяка, маятника. Дортские 5 пунктов умаляют другие очень важные учения Библии. Свободный выбор, ответственность человека, всеобщую любовь Бога, его желание спасти всех людей, важность самопожертвенных усилий на пути христианской жизни и тому подобное. Кстати, позвольте напомнить о том, что Кальвин не был кальвинистом. В том смысле, что 5 пунктов появились после него. По крайней мере, можно предположить, что по 3-м пунктам ограниченное искупление он вполне мог не подписаться. Почитайте комментарий самого Кальвина к Матфея 23:37, Иоанна 3:16-17, Римлянам 5:18, его проповедь по Исаии 53:12. Конечно, мнение Кальвина нельзя сравнивать по важности с самим Словом Божьим. Его позиция тоже, как и у каждого из нас, несовершенна. Кальвин тоже был под влиянием рационализма и средневековой схоластики, влияния католицизма и всяких моментов. И тем не менее, здесь налицо расхождение между самим Кальвином и теперешним кальвинистами. Смешно, как часто мы не задумываемся о ярлыках, которые наклеили. Называем кальвинизмом то, с чем сам Кальвин мог бы не согласиться. Недавно меня спросили, на чем основывается моя уверенность в спасении. Чрезвычайно важный вопрос. Как говорил один профессор реформатской семинарии, и армяне, и кальвинисты могут с успехом иметь уверенность в спасении. Армянин может бояться потерять спасение, а кальвинист может бояться, а был ли он вообще спасен. То есть просто мы смотрим на христианина, или человека, который называет себя христианином, он живет во грехах. То есть армянин скажет, этот человек потерял спасение, что его жизнь не показывает его веру. Кальвинист скажет, этот человек не был спасен. Он перед этим сыграл определенную роль христианина, но таким не был. Поэтому и те, и другие могут как-то реагировать на это. Дело в том, что единственный истинный фундамент уверенности в спасении заключается не в доктрине как таковой, не в правильной формулировке, только в ней, скажем. Единственная реальная основа уверенности в спасении – близкое знание любящего, милостивого Бога и отношение с Ним. Давайте здесь я бы добавил уверенность, верное понимание Божьего Слова, Евангелие, стойкость в Евангелии и признаки веры истинной. Потому что близкое знание любящего Бога можно очень по-разному понимать. Многие мистики понимают, что у них там особенно близкие отношения с Богом. Мне отлично удавалось иметь уверенность в спасении и тогда, когда я считал себя армянином, потому что Божий Дух свидетельствовал Духу нашему, что мы дети Божьи. Кальвинисты, как часто вы опираетесь на эту истину Библии, уча людей иметь уверенность в спасении? Ну, то, что у нас есть свидетельство внутреннее. Или вы делаете основной упор на пятый пункт, объясняете, что спасение нельзя потерять. Это стойкость святых, они не потеряют спасение. И приводите правильные доказательства этой теоремы. А о внутреннем свидетельстве Святого Духа, если вспоминаете, то как-то вскользь и неуверенно. Если так, то проблема в следующем. Наше мышление слишком рационально или рационалистично. Мало мы полагаемся на сверхъестественное действие Святого Духа в нашей жизни, в частности, в вопросах познания. То есть суть в чем здесь? Есть такая склонность посмотреть на Библию и сказать, что мы ее разложили всю правильно, и все нам понятно в ней. Я как-то жил в одной комнате с одним братом, с которым мы учились в семинарии, и я сказал ему: смотри, я не кальвинист, но я и не армянин. Он посмотрел и говорит: такого не может быть. То есть только две логические позиции. То есть или ты здесь, или ты здесь. Ты не можешь быть посередине. Он мне задает уточняющие вопросы и видит, что я действительно посередине. И он не мог понять этого. Ему казалось, есть только две логические позиции, на которых ты можешь стоять. Либо ты армянин, где от человека чуть ли не все зависит. Либо ты кальвинист, что от Бога все зависит. Причем корни, то есть это такая рационализация, когда я хорошо разобрался в Писании и, скажем, тайны открыты мне. Но я подчеркиваю, есть много действительно тайн. Мы должны стоять на том, что открыто, а то, что тайна, то тайна. Причем корни этого европейского рационализма здесь одни и у западных гуманистов, и у постсоветских материалистов. Мы все слишком привыкли думать, что наш великий человеческий разум способен все объяснить, все познать, все исследовать и все доказать. И наоборот, если какую-то доктрину, например, уверенность в спасении, не доказали как теорему по геометрии, то кажется, будто как-то несолидно, ненаучно предлагать людям верить в нее. Как теорема из пяти пунктов может не дать человеку уверенности в спасении, так сама по себе принадлежность к кальвинистской группе не гарантирует христианину отсутствие гордости. Удивительно, как мы, грешники, умудряемся злоупотреблять чем угодно. Дай нам армянианство, оно поможет нам тайно лелеять где-то в глубине сердца мыслишку о том, что Бог для меня предопределил, что Бог меня предопределил, потому что предузнал, какая у меня будет хорошая вера, как я хорошо откликнусь на его призыв к покаянию, то есть гордость за свою самоправедность. Бог увидел, какой я великий. Но дай нам кальвинизм, мы все равно умудряемся гордиться в данном случае тем, что Бог избрал нас. К сожалению, повидав немало кальвинистов, как отдельных людей, так и целой церкви, я вынужден сказать, что легкий налет надменности у избранных случай не единичный. А на самом деле смирение должно вытекать из кальвинистской позиции. Кальвинист должен стоять в благоговении перед милостивым, всемогущим, верховным владыкой и в изумлении непрестанно благодарить его: «Господи, как ты благ и милостив ко мне! Как ты можешь спасать, миловать и любить такого грешника, как я? Ведь меня не за что было избирать. Если хочешь быть кальвинистом, то, как Павел, радуйся и изумляйся, что Христос возлюбил и спас грешников, из которых ты первый». Настоящий кальвинист должен прежде всего применять первые пять пунктов к себе. «Я полностью испорчен». Первый пункт. Хороший кальвинист понимает, что был совершенно недостоин Божьей любви и милости, ничем не заслуживает спасения, и это осознание вызывает в нем благодарность Богу и глубокое смирение в отношении с другими людьми. К сожалению, на деле на многих братьев их кальвинизм не оказывает такого смиряющего влияния. Их увлечение кальвинизмом приводит к ослаблению единства в церкви и даже к разделениям по принципу «мы, кальвинисты, самые правильные, поэтому, брат, нам с тобой не по пути». По этой причине и учитывая вышеупомянутую детскую неспособность охватить сразу всю большую картину и склонность, увлекаться каким-то отдельным ее элементами, я утверждаю, что кальвинизм среди наших братьев – проявление незрелости, духовного познания и опыта. То есть он обращается к моим знакомым, к определенным братьям нашей среды, которые определенным образом реагировали, и кальвинизм в их жизни проявился в очень неприглядных вещах. Мне сейчас нет времени, и это неуместно будет мне об этом говорить, но в серьезных грехах проявился, в грубых грехах. Была надежда, что если все правильно выстроить, то будет и правильно выстроена жизнь. Но на самом деле Страх Божий не воспитывается просто логической раскладкой всего. Нужно познание Бога. Есть очень благочестивые, очень смиренные кальвинисты. Есть очень благочестивые и очень смиренные средние позиции христиане, к коим я себя отношу. Есть очень благочестивые и смиренные люди крайней позиции. Они, может быть, озаглавливают какую-то позицию таким образом, но Бог в них Словом Божьим достигает другого состояния. И наоборот, есть очень-очень гордые армяне, которые ратуют за то, что надо быть смиренным, надо хранить спасение, а то оно быстро теряется, очень неправедно живущие там люди, и так далее, и так далее. И там есть гордость. Поэтому не просто... Здесь суть этой статьи такая, что я хотел вам передать. Мы не должны подходить к Библии, становясь над Библией, и говорить, я своей логикой могу пронизать все тайны и могу все разложить аккуратно. Мы не можем. Мы не все можем понять. Поэтому я замер между этими двумя позициями, и просто я стою и говорю, как много в этом всем тайны. Вот есть вещи, которые Библия для меня ясно заявляет, я на них стою. Есть в этой логике, здесь больше, может быть, логики, взаимосвязи каких-то вещей, но я вижу здесь много противоречий с Писанием. И здесь то же самое. И поэтому для меня сейчас максимальная библейская позиция стоять посередине, сказать, есть много тайны, я не все могу объяснить, есть сильные отрывки, которые меня убеждают стоять здесь. И это не беспринципность, это не без позиции, то есть у меня есть позиция, я на ней стою, я с вами ею делюсь, проповедую ее в нашей церкви. Плюс еще причина, вышеназванный рационализм мышления, желание выстроить безупречную логическую теорию, найти всему объяснение. Следуя западному образцу, многие христиане и у нас научились мыслить о духовных реалиях, об отношениях с Богом юридическими категориями или только юридическими категориями. Да, апостол Павел использует понятие оправдания, когда объясняет порядок нашего спасения, но разве это единственный термин в Библии? Разве Писание не говорит о спасении как об усыновлении, как о новой жизни? Великое искупление во Христе многогранно и глубоко. Сама Библия использует различные термины, сравнения, образы, чтобы объяснить нам разные стороны спасения. Например, Писание учит, что оправдание – это только начало процесса спасения. Далее предстоит путь веры, самоотречения, служения, добрых дел, то есть когда спасение совершается или развивается в нас. А завершится спасение во втором пришествии Христа, когда наши тела, да и все творения будут окончательно искуплены. Кальвинисты, обратите внимание еще на один важный момент. Что происходит в вашем разуме, когда вы читаете слова «возлюбил Бог мир» или «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» или «хочешь, чтобы все люди спаслись» или «разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив, ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите» или «лжеучители, отвергаясь искупившего их Господа». Навлекут сами на себя скорую погибель. То есть они лжеучители, они безбожники, а написано, что они отвергаются искупившего их Господа. Это неограниченное искупление. Смотрите, еще один момент. Когда он здесь подчеркивает эти тексты Писания, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Просто давайте порассуждаем. Если Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, если кальвинистская теория верна, что Бог искупил некоторых, и потом эффективная благодать всех избранных спасет, и ей невозможно противиться. Если Бог хочет, чтобы все были спасены, тогда будут все спасены, потому что это в Божьей власти, Он просто взял всех и спас. Понимаете здесь логику? Мне намного легче стать на позицию, что человек не так мертв, как учат кальвинисты, чем стать на позицию, что Бог, написано, хочет, чтобы все были спасены. Ну, там, правда, можно в контексте сказать, что это не все, а все избранные, но контекст об этом не говорит. Есть много текстов, где контекст говорит о всех, о всем мире. Если Он хочет, и спасение зависит только от Него, были бы все спасены. Но не все спасены. Поэтому нужно выбрать ту тайну, которую вы выберете, или ту слабость, которую вы выберете. Я могу сказать, я слаб в некоторых текстах, хорошо их истолковать. Даже этот текст, который сегодня Римлянам 9 глава, это сложный текст. Со мной можно поспорить на то, как я его истолковал. Я вижу слабые места своего толкования в этом. Но мне легче на это стать, чем стать против всех тех отрывков, которые говорят, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, что Бог хочет спасения всем. И тогда, если логике следовать, тогда должны быть все спасены. Но я вижу, не все спасены. Это очевидно. И Писание утверждает, что не все спасены. И поэтому мне легче стать на позицию, что не настолько человек мертв, как некоторые говорят, чем на позицию, что Бог все просто сам делает, и тогда все эти отрывки ясные придется исковерковать. Они тогда противоречат этой позиции. А логика заставляет их изменить. Вот в этом смысле я просто говорю, есть много тайны, я вижу вещи таким-то образом. Если понимать эти тексты буквально в соответствии с реформатским же принципом sensus literalis, то есть это буквальное понимание, то придется признать, что Бог любит всех людей, хочет спасти всех, и Христос умер за всех, в частности, за лжеучителей, то, что мы здесь прочитали. Но если вы уже приняли решение быть кальвинистом, то такое понимание для вас неприемлемо, потому что противоречит третьему пункту из тюльпан, третий пункт кальвинистских убеждений. Предстоит выбор, либо принять учение Библии, так как оно звучит, но тогда нужно отказаться от своей удобненькой сформированной системы, очень логичной, в данном случае от пяти пунктов, либо попытаться найти другое истолкование текстом Библии, чтобы не лишиться уже избранной вами богословской позиции, то есть подтянуть тексты эти. Так на свет появляются новые замысловатые объяснения таких простых слов, как «все», «хочет» и «искупил», то есть идет определенно. Для тех, кто забыл и еще не слышал, процитирую опять мою бабушку. Она в свое время была врачом. Это дружественное письмо, это не какое-то письмо. Это дружественное письмо он разослал друзьям. Она в свое время была врачом, и мне запомнилась ее фраза: «Лечение должно быть комплексным. Нельзя зацикливаться на каком-то одном подходе и одном методе». Удивительно, насколько людям это присуще — впадать в крайности, хвататься за что-то одно и принимать за панацею, то есть лекарство от всех бед. К сожалению, это происходит на протяжении всей истории церкви. Дело в том, что человеческому уму гораздо легче остановиться на одном удобном систематизированной теории. Все раскладывается по полочкам, кажется, что всему дано объяснение, и это позволяет успокоить свой грешный разум. Все под контролем, я все понимаю. Но происходит этот процесс за счет выхолащивания полноты библейского учения, за счет выхолащивания его глубины, приведения его к некому примитиву. Трудные и неудобные тексты подгоняются под те, которым в данной теории отдан приоритет. Не остается места для тайны, которая есть в Библии. Это одно из проявлений гордыни человеческого ума. Ведь чтобы признавать наличие тайн, от богослова требуется больше смирения и больше доверия Господу, больше подчинения авторитету Писания и смирения в своем разуме, в своей способности все изложить хорошо. Братья мои возлюбленные, давайте осторожнее относиться к мудрствованиям сверхнаписанного. Давайте не ставить человеческие слова Кальвина или кого-либо другого выше того, что сказано в Слове Бога. Истина Писания гораздо глубже и шире, чем любые богословские системы. То есть, другими словами, в богословской системе должно быть место тайне. Должно быть место просто трепета перед Богом, когда я не все понимаю. И поэтому я со своей колокольни не сужу кальвинистов, как те, которые там неправильные, и Кальвин этот всех там убивал, они все неверующие. Я не сужу армян, а там они все безбожники, там человекоцентричные, сами себя спасают, и сами свое спасение сохраняют, и сами его теряют, и так далее. То есть нет такого надмение в своем понимании. Я могу понимать. Когда-то Василий Иванович Давидюк сказал он много хороших вещей сказал, но в частности одну из них. Он говорил о своем отношении к своему отцу. Он был пастором в селе, в котором Василий Иванович вырос. И церковь, в общем, редела, там бабушки только некоторые оставались, он их, в общем, хоронил, церковь не росла, хотя могла бы там и все. И он немножко в сердце своем так к этому относился, что вроде отец там не очень правильно что-то делает. И потом, когда он приехал на похороны, и там разные люди свидетельствовали, он говорит, что был очень-очень смиряем этой ситуацией. Он услышал, как его отец, Бог применил его для многих драгоценных душ, этих бабушек, дедушек. И он сделал свое дело и прославил себя. Может, его папа не все там понимал, не все там детали и там какие-то не так делал. Но Василий Иванович увидел, что у него нет никакого основания для надмения. Он и не надмевался, но просто Бог его еще глубже смирил. Нет никакого основания смотреть на ситуацию, умничать свысока, они тут все неправильные. Этот человек ходил в страхе перед Богом. Если подумать об людях, которые росли в эпоху, когда Библии не было на руках, когда все, что они могли услышать в проповеди, и когда проповеди не было в церквах. Эти люди из малейших каких-то истин приходили к такому трепету перед Богом. Они в чем-то могли заблуждаться, но у нас нет никакого основания надмиваться над ними. И поэтому одного из мучеников сжигали на костре, какая-то бабушка подкинула хворосту, и он среагировал на это абсолютно верно. Он не сказал, от безбожницы, не знающего истинного богословия, я тут за Слово Божье, а она там поклоняется своему Папе Римскому как Богу. А он говорит, святая простота. Она в простоте и трепете перед Богом поучаствовала в убиении служителя Божьего. Но она это искренно, она понимала так, с трепетом в сердце, он так это увидел. И он отреагировал очень зрело, хотя в агонии предсмертной был. И он смог зрело отреагировать. То есть вот это смирение, это то, что необходимо нам. И это то, что должно быть в богословии. Истина гораздо глубже и шире, чем любые богословские системы. Любая попытка выстроить такую логическую, всеобъясняющую богословскую теорию ограничивает библейское учение. Какие-то доктрины неизбежно получают больше внимания, какие-то страдают. Происходит перекос и дисбаланс. Я не говорю, что нельзя вообще пытаться формулировать понимание Библии своими словами. И нужно, и можно, и нужно. И это очень-очень важно. Эта статья это не перечеркивает. Это больше характер нашего подхода к формированию нашего богословия. Как вы видите, я очень-очень уважаю кальвинистов и очень уважаю армян. И признаю, там есть благочестивые мужи Божии. Даже говоря о православии, католицизме, признаю, что там люди есть сокрушенные Евангелием. В каких-то вещах мы можем там с ними не сойтись, что-то не можем делать, но в сути должно быть такое благоговение у нас перед ними. К сожалению, мы в нашей стране можем увидеть, как одни агрессивно видят кальвинизм, просто не совсем корректно, другие видят армянство как страшнейшее зло и буквально посвящают себя войне с этим. Я знаю таких людей, очень хороших людей, которые любят Бога, но они видят, что вот нужно насадить вот так вот все. Вот такое понимание спасет все остальное. Но при этом я не говорю, что нам нужно уходить от богословия. Я думаю, вы правильно должны меня понять. Я говорю, богословие крайне важно. Есть и другая тенденция. Та, эти богословы, они только ломают и разрушают церкви. Нужно вот просто искренно лично Бога знать. Без богословия нельзя лично Бога знать. Нужно просто ходить перед Богом. Без богословия нельзя ходить перед Богом. Ты ходишь по своему какому-то лже-богословию перед Богом. То есть богословие, библейское учение нам крайне нужно, но нам такое богословие должно быть отмечено сокрушением, смирением, осторожностью, аккуратностью, не надмением своим разумом все истолковать и всех поставить на места. Я не говорю, что нельзя вообще пытаться сформулировать понимание Библии своими словами. Можно, но только надо помнить, что это и есть свои человеческие слова. И таковым нельзя придавать статус непогрешимой истины богодухновенного слова, да? В данном случае это относится к теории кальвинизма или к теории армянства, или еще к теории моей какой-то средней. Давайте принимать всю полноту библейского учения. Давайте обращать внимание и на Божье всевластие, и избрание, и на выбор, и ответственность человека. Библия, и вот тут тайна, да, Бог всевластный, Он сам избирает, но есть выбор, ответственность человека. Как это сочетается? Тайна. Но и то, и другое ясно заявляется. Библия говорит и о том, и о другом. Как можно объяснить, что Бог кого-то избрал и в то же время умер за всех и хочет всех спасти, а избрал только некоторых? Да? Не знаю. Наш ограниченный разум не может увязать это логически, и это естественно. Римлянам 11:33-34. Мы прочитаем этот текст обязательно. «Тот, кто говорит, что знает все ответы, заблуждается сам и обманывает вас». Не бойтесь тайн в богословии. Лучше иметь библейскую позицию, пока еще полную тайн и неясностей, до второго пришествия, чем человеческую теорию, в которой ответов больше, чем в Священном Писании. Нам нужно иметь твердую, убедительную, ясную позицию и стоять на том, что Писание ясно утверждает. И что не совсем нам ясно, мы должны спокойно сказать о тайне, которая там присутствует. Андрей Мурзин, 6 декабря, 2002 года. И текст последний мы прочитаем, и мы помолимся. Когда вы будете читать послание к римлянам, вы увидите неудобовразумительные три главы, 9, 10 и 11. Очень трудную для понимания. Там описывается Божий промысел и Божий замысел. И конец этого, который Павел предлагает, он как раз говорит, что в этом замысле есть ясные вещи, но очень трудно как их понять, все увязать, очень сложно. И поэтому он говорит, 11 глава с 33 стиха, он говорит, «О бездна богатства, бездна, бесконечное богатство, бездна богатства и премудрости и ведения Божьего». То есть Божья премудрость и ведение – это бездна богатства. «Как непостижимы судьбы Его, Его пути, то, как Он все устраивает, и неисследимы пути Его, их нельзя до конца исследовать и объяснить. Ибо кто познал ум Господень, Он ум превосходит, мы не можем над ним и разложить его. Или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы исследуем Слово Твое, которое Ты дал нам для жизни нашей. Оно наша жизнь. Оно содержит или состоит из глаголов вечной жизни. Без него мы во тьме, оно светильник, сияющий во тьме. Оно свет стезе нашей, оно проясняет наше сознание. Оно основа для нашей жизни, без него никак. И нам нужно понимать его и понимать глубоко. Господи, мы благодарим Тебя, что мы имеем такое слово от Тебя, которое ясное, которое многие-многие позиции очень ясно заявляет, очень однозначно утверждает, и мы можем их видеть в контексте какого-то текста и всей Библии. И мы можем приобретать убежденность, мы можем стоять на ней твердо. Но при этом, Господи, мы в смирении и трепете перед Тобой признаем, что Слово Твое, как написано, истина Твоя безмерна. И мудрость Твоя – это кладезь, это невозможно постичь, и мы не можем выше Тебя стать и проанализировать все то, что Ты делаешь и чему учишь. И поэтому мы в трепете и в смирении, Господи, признаем, что мы не хотим искушаться, как Ева, и мы не хотим возвышаться над Тобой и оценивать, подлинно ли Ты сказал, и все расставлять тайное на места и прояснять то, что сокрыто. Это не нам дано. Открытое принадлежит нам, а скрытое принадлежит Тебе. Это Твоя тайна, Господи. И мы смиряемся перед Тобой, и мы хотим не бояться богословия, не бояться Твоего Слова, и мы хотим исследовать его, и то, что ясно заявляется, стоять на этом твердо и уверенно, даже если это по-человечески нелогично, одна и вторая позиция вместе взяты. Мы не логикой, возвышающейся над Тобой, хотим строить богословскую систему, но смиренным подчинением авторитетному Слову Твоему, которое, если заявляет, что это так, мы будем говорить «да» и «аминь». И при этом в смирении, Господи, где Слово Твое не открывает нам многих-многих вещей, мы хотим в трепете признать, это тайна, сокрытая от нас, и нам нет необходимости ее знать, эта тайна должна смирять нас, признавать ограниченность нашей логики и нашего ума. И мы в этом, Господи, поклоняемся Тебе. В богословии мы поклоняемся Тебе. И мы зависим от Тебя и просим, пожалуйста, все, что ясно в Писании, дай нам познать. Все, что не ясно в Писании, дай нам признать как тайну и не искушаться, и не надмеваться, и не разъяснять то, что сокрыто. Мы Тебя очень сильно любим и благодарим Тебя за удивительное, мощное, великое спасение, которое Ты совершил. Благослови, Господь, каждого из нас делать домашнее задание. Благослови нас поклоняться в изучении Твоего Слова, в выполнении домашних заданий. Благослови нас почитать Тебя, Господи, почитать Твое Слово через то, что будем очень трепетно к Нему относиться и будем посвященно Его исследовать. Отец, Сын, Святой Дух, поклоняемся Тебе, Боже. Аминь.